Военный министр Уинстон Черчилль был главным поборником западной интервенции в России и военной помощи белым армиям. Из-за погромов Черчилль обратился прямо к Деникину. «Моя задача – получить поддержку в парламенте для русского национального движения затруднится несравненно, если погромы не прекратятся». Черчилль также боялся реакции мощных еврейских кругов в британской элите. В Америке мнение в еврейских кругах было сходным. Погромы, однако, не прекратились, что во многом и объясняет крайне слабую, неохочую помощь Запада белым армиям. И расчеты Уолл-стрита сами собой вели его к поддержке большевиков как будущих вероятных властителей российских богатств. И вся атмосфера в Штатах и в Европе была к тому же сочувствие к этим строителям нового мира, их грандиозному замыслу, великой социальной задаче. И все же сквозь всю гражданскую войну поведение недавних союзников России поражает корыстью и слепым равнодушием к белому движению, наследнику союзной императорской России. Навязывали белой стране слать в Версаль делегацию, совместную с большевиками, потом бредовое примирение с большевиками на Принцевых островах, Антанта, не признав официально ни одного из белых правительств, поспешно признавала все новые национальные государства, возникавшие на окраинах России, прямое стремление к распаду России. Англичане поспешили оккупировать бакинскую нефть, японцы – Дальний Восток и Камчатку, американцы в Сибири только помешали белым и способствовали захвату Приморья большевиками. За всякую помощь свою белым войскам союзники драли вознаграждение золотом от Колчака, а на юге России – черноморскими судами, концессионными обязательствами. И даже до позорности англичане, уезжая с Архангельского севера, часть царской амуниции вывезли, часть передали красным, остальное утопили в море, только бы не досталось белым. Весной 1920-го Антанта ультимативно требовала от Деникина-Врангеля прекратить борьбу против большевиков. Летом 1920-го Франция слегка поддержала Врангеля снабжением, чтобы он выручал Польшу. Но уже через полгода скопидомно вычитали с Врангеля военным имуществом за питание русских воинов, отступивших в Галлиполи. Что приносили с собою немногочисленные оккупационные силы Антанты на примере пришедшей в Одессу французской армии, наблюдал в 1919-м такой серьезный дипломат, как князь Григорий Трубецкой. Политика французов на юге России и отношение их к вопросам русской государственности поражали своей запутанностью и неправильным пониманием обстановки. Черная полоса еврейских погромов на Украине пролегла через весь 19-й год и начало 20-го. По размаху, объему и жестокости эти погромы неизмеримо перехлестывают все, что мы читали в этой книге о 1881, 1882, 1903 и 1905 годах. Крупный советский чин Ларин написал в 20-х годах, что на Украине в гражданскую войну произошел длиннейший ряд массовых погромов еврейского населения, далеко превзошедших все ранее виденное и по числу жертв, и по числу участников. Винниченко якобы сказал: «Погромы прекратятся тогда, когда евреи перестанут быть коммунистами». Все жертвы тех погромов никем не подсчитаны с точностью. Разумеется, в тогдашней обстановке, ни в ходе событий, ни вдогон за ними, достоверная статистика не могла вестись. В книге «Еврейские погромы» находим. Число убитых на Украине и в Белоруссии за время 1917 по 1921 включительно колеблется между 180-200 тысяч человек. Уже одна цифра сирот, превышающая 300 тысяч, свидетельствует о колоссальных размерах катастрофы. Первая советская энциклопедия дает те же цифры. Современная еврейская энциклопедия, по различным оценкам, погибла от 70 до 180-200 тысяч евреев. Обобщая данные из еврейских источников, современный историк насчитывает до 900 массовых погромов, из коих 40% от петлюровских отрядов, сторонников украинской директории, 25% от отрядов украинских батек, 17% от деникинцев и 8,5% от первой конной армии Буденного и других красных. Сколько же растерзанных судеб легло позади этих цифр. Еще в ходе гражданской войны национальные и социалистические еврейские партии начали сливаться с красными. Фарейникте стала Комфарейникте, приняла коммунистическую программу и совместно с коммунистической фракцией Бунда образовала Комбунд Всероссийский в июне 1920-го. А на Украине выходцы из Фарейникте вместе с украинским Комбундом образовали Комфарбанд, Еврейский коммунистический союз, и он тоже влился в РКПБ. В Киеве в 1919-м советская официальная печать содержала тексты на трех языках – русском, украинском и на идише. Большевики извлекли огромную пользу для себя из этих на Украине погромов, эксплуатировали их чрезвычайно умело для воздействия на общественное мнение не только в России, но и за границей, во многих кругах не только еврейства, но и стран европейско-американского мира. А между тем и у красных нос был вымочен в еврейских погромах, да у них-то раньше всех. Весной 1918-го погромы под лозунгом «Бей жидов и буржуев» устраивали отряды Красной армии, отступавшие с Украины. Особенно жестокие погромы Первая конная армия устраивала при отступлении из Польши в конце августа 1920-го. Однако погромы от Красной армии остались в истории гражданской войны как бы прикрытыми, за исключением немногих голосов, вот Бикермана. В первую зиму большевистского владычества сражавшиеся под красным знаменем красные войска учинили ряд кровавых погромов, среди которых выделяются Глуховский и Новгород-Северский, количеством жертв, нарочитым зверством и издевательством над замученными, затмившие и калужское злодеяние. Отступая под давлением немцев, красные войска громили встречные еврейские местечки. Вполне определенно пишет и Маслов. Путь конной армии Буденного, когда с польского фронта она перебрасывалась на крымский, был отмечен тысячами убитых евреев, тысячами изнасилованных женщин и десятками дотла разграбленных еврейских поселений. В Житомире с погрома начинала каждая власть и почти при каждом своем вступлении. Особенностью всех этих погромов, петлюровских, польских, советских, было значительное количество убитых. Особенно выделились Багунский и Таращанский полки, впрочем, перешедшие к Буденному от директории, и за эти погромы полки якобы разоружены, а зачинщики повешены. Уже цитированный нами социалист Шварц заключает из исторического отдаления 1952 в годы революции, особенно в годы гражданской войны, антисемитизм вырос чрезвычайно, широко захватив, особенно на юге, основную толщу городского и сельского населения. Увы, сопротивление русского населения большевикам, без чего мы не имели бы вообще права звать себя народом, споткнулось, свернуло с пути во многих отношениях, в том числе и в еврейском, а большевистская власть евреев зазывала, и они к ней шли, и вся гражданская война только шире и шире разверзала эту пропасть. Если революция в общем поставила еврейство вне подозрения в контрреволюции, то контрреволюция заподозрила все еврейство в целом в революционности. Итак, гражданская война оказалась для еврейства нестерпимой мукой, укрепившей еврейство на неправильных революционных позициях, и оно не распознало настоящего спасительного существа белых армий. Не упустим из виду и общую обстановку гражданской войны. Была смута в точном значении этого слова, было полное безначалие. Убивал и грабил всякий, кто мог и хотел, и кого хотел. Избивались бунтующей чернью сотнями и тысячами офицеры русской армии. Истреблялись помещичьи семьи, горели помещичьи усадьбы, растаскивались и уничтожались культурные ценности, избивалось местами в экономиях все живое, даже бессловесная тварь. На улицах городов свирепствовали самосуды, владельцы фабрик и заводов изгонялись из своих предприятий и жилищ. Десятками тысяч расстреливались во славу пролетарской революции люди на всем протяжении России, другие гноились в смрадных, зараженных тюрьмах заложниками. Ни вина, ни деяния лица опускали топор ему на шею, а принадлежность его к определенному слою, сословию, классу. При этих условиях, когда на смерть обрекались целые человеческие группы, было бы подлинным чудом, если бы не добрались до группы евреи. Проклятием времени было то, что можно было объявить вредным класс, сословие, племя. Обречь на истребление целый класс общественный – это революция, а убивать и грабить евреев – это погром. Погром евреев на юге России входит составной частью в общероссийский погром. Таково оказалось скорбное приобретение всех народов России, в том числе российского еврейства, после столь удачно обретенного равноправия, после революции, лазурно начавшейся в марте 1917 года. Как широкое сочувствие среди российских евреев большевистской стороне, так и отношения сформировавшейся белой армии к евреям затмили, стерли главное благо возможной белой победы – разумную эволюцию российского государства.